Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Всем добрый день. Это программа «Ни дня без науки». В студии Вячеслав Дегтярников. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Сергеевич Плотников, кандидат политологических наук, доцент Классического университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Плотников, кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления историко-политологического факультета Пермского госуниверситета. В 2007 году окончил ПГУ по специальности политология. Летом 2013 проходил стажировку по изучению польского языка и культуры в университете имени Марии Складовской-Кюри города Люблина, Польша. Летом 2004 проходил стажировку по изучению польского языка и культуры в городе Ченстохова, Польша. Кандидатская диссертация защищена в 2010 году на тему «Национализм. Политические партии и движения как акторы политического процесса России и Украины». Научные интересы, политические процессы в Украине от внутриполитических до внешнеполитических. Вопросы внутренней и внешней политики Центральной Азии. Вопросы региональной интеграции и безопасности. Общим мировым трендом современности стала активизация деятельности националистических партий и движений. Эти тенденции также характерны для России и Украины, где националистические партии легализовались, легитимировались, проявили устойчивость и способность к расширению социальной базы к взаимодействию с другими политическими силами. Сравнение роли националистических партий движения на примере России и Украины позволило выявить закономерности поведения политических акторов в условиях моноцентрической и полицентрической модели гибридных режимов. При неконкурентной форме гибридного режима политические акторы вынуждены приспосабливаться к существующим правилам игры для сохранения контроля над ресурсами. В результате в России относительный вес в политике сохранили лишь лояльные власти националистические партии. В полицентрических системах, консолидировавшись, акторы способны навязать собственную модель поведения и пересмотреть существующие правила игры. Ярким примером реализации подобной модели на практике явилась «Оранжевая революция», в осуществлении которой националистические партии сыграли важную роль. В 90-х годах националистические партии и движения были едины в своем неприятии либеральных ельцинских реформ и представляли своеобразные очаги как лояльной, структурной, так и внесистемной оппозиции. В 2000-е годы большинство умеренных русских националистических партий и движений проявили лояльность по отношению к правящей элите. Радикальные же националистические организации были вытеснены на периферию политического поля. Украинские националистические партии и движения в 90-е и начале 2000-х годов были широко представлены в политическом процессе и оказывали существенное влияние на него. Украинские националистические организации оказывали более значительное влияние на политический процесс по сравнению с русскими националистическими партиями и движениями. Ярко выраженные авторитарные тенденции, характерные для идеологии и практики большинства русских националистов, оттолкнули от них широкие слои населения, что предопределило их более скромную роль в политическом процессе России, где они так и не стали, в отличие от Украины, ведущими политическими акторами.
Вот начнем с такого вопроса. Политология – это вообще наука?
Да.
Обоснуйте.
Она также выявляет закономерности развития политической реальности, как, в общем-то, и другие науки. Безусловно, здесь есть своя специфика, как и у других направлений социально-гуманитарного знания. То есть есть некоторые сложности с законами, железными такими законами, хотя есть и подобные трактовки, например, тот же самый железный закон олигархических тенденций Михельс. Ну, в общем и целом, все-таки политология, как социология, экономика, они могут называться науками, потому что они исследуют закономерности поведения людей, ну, в данном случае, в политической реальности.
Просто чаще всего мы с политологией сталкиваемся, так скажем, скорее не с политологией, ну, вот обычный обыватель, да, а с политтехнологией.
Ну, это прикладной аспект только данной сферы, то есть, политологически.
То есть, в принципе, это тоже та часть науки.
Ну, прикладная политология, она имеет свои особенности. То есть она предполагает, в общем-то, более конкретные цели, которые можно использовать на практике. То есть, ну да, у нее тоже свои особенности, как, в общем-то, и у прикладных направлений других наук, физики, химии, экономики. То есть там тоже есть экономическая теория и, например, маркетинг. Или маркетинг тут по-разному, в общем-то, ударение ставится в этом слое.
Для меня, как и для обывателя, чем может быть интересно вот ваше направление? Чем вы занимаетесь?
Политология, она, во-первых, пытается объяснить политическую реальность, если уходить в больше прикладной аспект. Так или иначе, может пытаться каким-то образом моделировать процессы, тенденции, точнее. Ну, здесь, конечно же, проблематично, потому что это не математика, где, ну, или физика, например, есть массоэнергетический мир, и астроном может, в общем-то, с точностью сказать, что когда будет следующее там затмение через энное количество лет, что будет с, в общем-то, с обществом через там 5-10-15 лет, тут однозначно сказать достаточно сложно, потому что очень многие вещи пересекаются, перекликаются, и вот в этом-то как раз и сложность социально-гуманитарного знания, потому что, в общем-то, человек – это не бильярдный шар, на который действует масса и энергия, и, следовательно, как его ударишь, он туда и отлетит, а он сам принимает решение, если этих людей очень много, то здесь, конечно же, можно просчитать некие тенденции, но они будут носить вероятностный характер. То есть политология, она может скорее предположить наиболее вероятный вариант развития событий, но могут произойти какие-то вещи, которые, в общем и целом, повлияют на конечный итог очень серьезно. Ну, тут можно какие-то примеры приводить, наверное.
Да, конечно, да? Интересно. То есть, примерами.
Да, в Испании политологи просчитывали определенные результаты выборов, где должны были победить так называемые левые. Но накануне выборов произошла серия терактов, в частности, в Мадриде, которые очень серьезно повлияли на общественное мнение, и люди пришли, проголосовали несколько иначе. То есть вот это событие, террористический акт, его сложно было предугадать в достаточно спокойной стране относительно, не считая там Басков.
И там возник эмоциональный фон.
Да, что серьезно скорректировало данные. Хотя, в общем и целом, если бы этого не было, большая вероятность того, что результат выборов были бы несколько иначе. Или какой-нибудь скандал, связанный с тем или иным политиком, который, да, в общем-то, затронет сердца масс и, следовательно, оттолкнет от себя или, наоборот, притянет какую-то...
Вот тут, как раз, возникают политтехнологии, возможно.
Да, да, то есть совершенно верно. То есть здесь, получается, еще политология отличается тем от истории, что она еще пытается конструировать реальность. То есть так или иначе в прикладном аспекте можно попытаться эту реальность менять, потому что события происходят здесь и сейчас, и, следовательно, можно, понимая, как это все, в общем-то, разворачивается, пытаться скорректировать дальнейшую траекторию. То есть, если историк, изучая события, там, в общем-то, 16 века, допустим, он уже ничего изменить не может. Единственное, что может менять трактовку тех или иных событий, но и сами события поменять не может, я имею в виду. А то здесь ситуация обратная.
То есть вы историки будущего?
Ну, достаточно сильно сказано. Ну, в какой-то степени да, потому что история, политология, они тесно между собой переплетены, и в качестве примера можно, в общем-то, вспомнить историко-политологический факультет Пермского государственного университета, где как раз, в общем-то, без истории нет будущего, но политология, она так или иначе также очень серьезное воздействие оказывает на это будущее.
А вы конкретно специализируетесь на каких проблемах? Вы как ученый?
Ну, мое направление исследований несколько менялось. То есть я долгий период работал по националистическим движениям Украины. Написал диссертацию на тему националистические партии движения Украины. Ну, после известных событий мое отношение стало достаточно субъективно к этим процессам, чрезмерно, наверное, субъективно, и поэтому я посчитал необходимым сменить на какой-то период времени или, может быть, навсегда свои научные приоритеты, и последние года два с половиной, два, занимаюсь Центральноазиатским регионом.
Если говорить об Украине, вы вот просчитывали эту ситуацию, предполагали, что вот может случиться Майдан, что может случиться, кто-то говорит, гражданская война, кто-то говорит, агрессия России, но это так сложно достаточно все. Пока еще мы видим линейные какие-то вещи, которые вот там, тот же Крым наш, да, но я думаю, что мы не видим каких-то нелинейных вещей.
Ну, мне было интересно изучать что-то совершенно инаковое. Инаковое и народное, и в этом смысле я никогда не занимался в научном плане изучением российских политических процессов. В плане этой инаковости, конечно же, особый случай – украинский национализм разного толка, в том числе радикальный, и вот там в Украине имело место сосредоточение националистических элементов и либеральных.
Вы говорите именно в Украине, а не на Украине.
Ну, тут разные трактовки. В России часто говорят «на», украинцы говорят «в». Ну, вот как-то такая привычка у меня выработалась. Я не считаю нужным давать какие-то каноны в этом смысле. То есть, в свой период времени как-то вот выработалось «в». То есть, там, в Германии, в России, в Украине. То есть, как-то более стандартизировано. Вот эти националисты, они, конечно же, совершенно иначе воспринимали... в общем-то, Россию, и мне было интересно все-таки посмотреть их систему ценностей, их логику восприятия и так далее, и так далее. Откуда вот это неприятие определенное. Ну и анализируя, в общем-то, их идеологию, можно было понять, что их задача максимально оттолкнуться от России, тогда как, скажем, значительная часть населения Украины, она и русскоязычная, и русских там много, и вообще там, в общем-то, определенный микс наблюдается. Понятно, что здесь значительная часть населения, она, наоборот, тяготела к России. И вот этот раскол, он, в общем-то, чувствовался далеко, задолго до событий 13-14 годов. Здесь еще, конечно же, то есть это некая объективная реальность, то, что Украина, она расколота. Это государство, которое соткано из...
А вообще такое государство существует? Как, собственно говоря, государство России? 20 лет, 25. Это не мало для государства? Это уже сформированное государство или это государство в процессе какого-то преобразования, которое мы еще не знаем, чем это дело закончится?
Нет, ну, безусловно, происходит процесс нациостроительства, формирования новых идентичностей. В этом смысле, действительно, постсоветские государства, они очень болезненно воспринимают все эти темы, касающиеся идентификации, поскольку достаточно молоды и пытаются конструировать новую для себя реальность, новые... Кстати, в этом смысле достаточно интересно посмотреть, как формируются новые мифы, исторические в том числе, попытка удревнить свою историю, показать, что мы самые великие, древние, и в общем и целом извечно существовали вот на этой территории. Тут и споры между Россией и Украиной по поводу Владимира Первого и так далее, и так далее. Разные трактовки каких-либо событий, присваивание героев. То есть это тоже достаточно интересная тема, касающаяся политизации истории. Но так или иначе, государство есть, это тоже реальность. Ну, они, в общем-то, трансформируются достаточно интенсивно в настоящее время, потому что действительно первоначально там, то есть, территории, они были обозначены лишь на карте, и там определенная дистанция между там, населением, да и сейчас, кстати, не знаю, Ростова, например, и Луганск, Луганская область, она, в общем-то, особо несущественная. Точно так же и в Центральной Азии эти границы присутствуют, но население настолько интегрировано, что эти границы, они в какой-то степени условны, хотя это создает проблемы очень серьезные государствам.
Смотрите, у вас в главном корпусе стоял когда-то глобус, которые, собственно, убрали на реставрацию, да, сейчас.
Угу,
вот. Да. И там было обозначено, по-моему, 60-х годов этот глобус.
Да.
Вот. А там были некоторые страны, которых сейчас нет. И наоборот.
Да.
Не так много времени прошло, собственно говоря, как этот глобус поставили. Сейчас, насколько я понимаю, карту пытаются сменить.
Да.
Вот я к этому вопросу, есть ли эти страны? Я в данном случае говорю и про Россию, и про Украину, ну и про вообще все страны постсоветского пространства.
Ну, страны есть, но нации, они еще, в общем-то, в политическом смысле слова, я об этом говорю, вот они во многом еще формируются. То есть, безусловно, здесь вот это и создает целый ворох проблем. То есть, границы что на Ближнем Востоке, что в Африке, они прочищены как по линейке, и они по существу разводят по разные стороны, допустим, одно и то же племя. Следовательно, те же самые туареги, например, курды, узбеки, которые живут в Кыргызстане, допустим, и так далее, и так далее. Таджики, которых живет больше в Афганистане, нежели в Таджикистане. И так далее, и так далее. И вот просто некая воля историческая. Так сложились обстоятельства, что часть таджиков, например, попала в состав Российской империи, а значительная часть не попала. Ну и, следовательно, одни из них остались в Афганистане, другие образовали сейчас независимый Таджикистан. То есть, ну вот такова реальность. Ну, не отрицает того факта, что сейчас существует все-таки Таджикистан как таковой. Но вот это, конечно, создает колоссальные проблемы, сложности определенные в самосознании, в идентификации. И когда возникают те или иные конфликты, безусловно, народы, располагающиеся за пределами этой территории, они так или иначе не могут быть сторонними наблюдателями. Мы это видим на примере курдов, где события в Сирии привлекают внимание и турецких курдов, и, безусловно, иракских. Можно видеть то же самое на примере туарегов, на примере Украины, где казачество, скажем, Краснодара достаточно интенсивно вовлеклось в события, которые происходили на восточной части. То есть, вот, да, на востоке Украины тогда еще. Ну, как тут можно сейчас трактовать, тут разные существуют интерпретации. И так далее, и так далее.
Вы сказали, что вы как бы решили отказаться от изучения Украины на фоне какого-то вашего эмоционального отношения ко всему этому. Если не секрет, вот, как вы воспринимаете то, что происходит сейчас?
Ну, весьма болезненно, конечно, то есть... Видите, ученый должен быть беспристрастен. Ну, в социально-гуманитарном знании добиться этого в абсолютном смысле сложно.
Ну, тут я тоже представляю, ученый должен быть беспристрастен. Там происходят какие-то события, которые, естественно, задевают. Ну, у меня какие-то украинские корни там присутствуют, да, задевают. А мы смотрим на это как на бактерии, микроскоп. Это возможно вообще?
Ученый должен к этому стремиться, то есть рассматривать объект своего исследования, ну, как жуков в банке. Как бы это, в общем-то, цинично не звучало, и беспристрастно. Этого социально-гуманитарного знания в абсолютном смысле добиться невозможно, но я понял, что моя эмоциональная оценка, она не позволяет мне, в общем-то, беспристрастно оценивать эти события, и на какой-то период времени мне необходимо взять паузу или на... Не знаю, как затянется этот период. Навсегда или на какой-то период.
Я попросил приоткрыть вашу эмоциональную оценку, если это возможно, если это не... Не секрет. Как вы воспринимаете то, что там произошло? Я понимаю, что здесь будет скорее и точка зрения ученого, и точка зрения человека, и оно будет переплетаться.
Ну, скорее, субъективизм, конечно, в общем-то, играет свою роль. То есть, безусловно, болезненно. То есть, гибель людей, которые, в общем и целом... Вообще гибель людей – это необычайно, в общем-то, трагическое событие. Ну, в особенности, в общем-то, то, что разворачивается в такой очень близкой, в культурном, языковом плане стране, как Украина. То есть, само собой, развалины Алеппо тоже вызывают бурю эмоций и какие-либо различные злодеяния вот, известных религиозных фанатиков там. И там разрушение гораздо серьезнее, чем в Украине. Но... Украинские события, они, в общем-то, по накалу, конечно, гораздо серьезнее. И информационное пространство, оно, конечно же, заполняется различными вбросами, как с той и с другой стороны. Бывает даже так, что украинские каналы дают схожие картинки с российскими, правда, трактовка абсолютно иная. И там начинаешь просто путаться, что же все-таки в действительности происходит, потому что эмоциональный фон, накал и определенные, в общем-то, вмешательство, в общем-то, в формирование информационной повестки, как с украинской стороны в том числе, тоже имело место быть. А вот это не позволяет как-то вычленить объективно вот вещи, которые происходят здесь сейчас. Поэтому это, конечно, очень серьезно затрудняет исследование. Но, безусловно, вот этот шлейф, который остался от событий в информационной среде и затронул массы, если мы посмотрим, например, те же самые социальные сети и так далее, это, безусловно, еще требует своего исследования, если ждет своего исследователя, но, наверное, спустя какое-то время, когда эмоции чуть-чуть поулягутся. То есть этот информационный накал, он коснулся не только средств массовой информации, но и обывателя, который... в общем-то, зарядился этим и выплескивал это все на странице своих там, в сетях социальных там, и так далее, так далее.
А вы считаете, что эмоции улягутся? Что возможно будет дальнейший диалог? Ну, это так.
Есть точка зрения, что это во многом российско-украинские отношения, это переживают период так называемой палестинизации, что ли, что это на долгий период времени. Отчасти да, отчасти нет, на мой взгляд. Дальнейшее, в общем-то, развитие, смена руководства в тех или иных странах несколько сбавит эмоциональный накал в течение времени. То есть, если мы говорим уже о десятилетиях. Ну, да. Но понятно, что, грубо говоря, осадочек останется, и вот что же связано с, там, с Крымом, например, это достаточно серьезный, в общем-то, болезненный фактор в взаимоотношениях двух стран. И это останется, наверное, на обозримое будущее. Это... Здесь позиции достаточно принципиальны той и другой стороны. Поэтому...
А как-то можно было избежать? Можно было политологически просчитать какие-то ходы, там, не знаю, тех же, того же нашего руководства российского в данной ситуации, да, а как-то повлиять на эту ситуацию, чтобы все-таки вот не быть вот в такой достаточно тупиковой ситуации.
Знаете, в чем дело? Тут нужно рассматривать процесс принятия политических решений, и он... порой весьма персонифицирован в обоих странах. И то есть вот да, ситуация доходит до некой точки кипения, и дальше буквально за неделю, точнее, даже ну, где-то за месяц, события приобретают кардинально иной оборот. И в этих условиях часто происходит... Вот, в общем-то, я бы не сказал ошибочные, ну да, и ошибочные в том числе решения, и тут приходится действовать, ну, как говорят в шахматах, в условиях Цуцванга. Ну и тем более одна ошибка, она предполагает целую серию ошибок. То есть все-таки политика – это не шахматы, и здесь нужно учитывать именно человеческий фактор. Безусловно, логично было бы сделать так. Но вроде бы, казалось бы. Но опять же, по какой логике? По чьей логике? Какая система ценностей у того, кто принимает решение? И вот, это, вот этот самый человеческий фактор, он, конечно же, спутывает все карты, условно говоря. Потому что масса... Ну, можно приводить, я думаю, пример, сейчас, если подумать, где по логике вещей нужно было бы сделать так. Ну, вот с тем же самым сбитым российским самолетом на Сирии. Зачем это нужно было? Нет, безусловно, определенная логика недовольства Анкары Москвой была. И, наверное, можно было каким-то образом воздействовать на российскую сторону иначе. Но вот случился факт. На него последовала реакция. И сейчас мы имеем то, что имеем, что называется.
Мы давайте сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Продолжается программа «Ни дня без науки». В студии Вячеслав Дегтярников, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях Дмитрий Сергеевич Плотников, кандидат политологических наук, доцент. Вот я в перерыве уже говорил вам, Дмитрий, что такое ощущение у меня складывается, что вы заканчиваете не политологический факультет, а дипломатический. Вы умело так уходите от ответов, прямых ответов. Маневрируете.
Ну, стараюсь все-таки. Я сейчас больше занимаюсь изучением внешней политики. Вот, и внешнеполитические процессы, на мой взгляд, кажутся более интересными, чем внутриполитические. И там, конечно, есть своя логика. То есть, если во внутренней политике есть центр принятия решений в виде правительства, который может доминировать, задает определенные правила, то во внешней политике гораздо более все хаотично. И там для того, чтобы продвигать свои интересы, нужны, в общем-то, недюжие способности, в том числе и дипломатического характера, а не только силовые методы. Потому что силовые методы во внешней политике, они хоть и значимы, безусловно, но все-таки они могут быть применены только в совокупности, и порой можно добиться целей, их не применяя, что называется «мягкая сила».
А что вас особенно привлекает во внешней политике? Какие регионы?
Постсоветское пространство, а именно Центральная Азия. А здесь достаточно интересно рассмотреть, в общем-то, политику Казахстана, Узбекистана, как неких лидеров Центральноазиатского региона. Ну, есть, конечно, свои особенности у Кыргызстана. Туркменистан, конечно, в общем-то, тоже занимает. Ну, там все страны, конечно, особенные. Но лидеры Казахстан и Узбекистан. Поэтому их изучение меня привлекает в большей степени.
Ну, вот мы как-то в последнее время действительно увлеклись Украиной, да, здесь. Мы совершенно не видим, что происходит у нас, собственно говоря, под брюхом. Пермь — город пограничный, по большому-то счету.
Да.
То есть вот до Казахстана отсюда, от аэропорта «Сокол», сколько минут полета, я не знаю, по-моему, где-то минуты 2-3. И все. И вот наши-то, наверное, граждане не очень понимают, что на самом-то деле «Сокол» — это пограничный аэропорт.
Да, пространство сжимается, и российско-казахстанская граница, она, если мне не изменяет память, одна из самых протяженных, самых протяженных сухопутных границ в мире, занимает порядка 7500 примерно километров, то есть Астрахань, Саратов, Челябинск, ну и вплоть до там, Алтая. Все это российско-казахстанская граница, и именно поэтому Центральную Азию называют мягким подбрюшьем России. Тем более, что в России очень много выходцев из Центральной Азии, но прежде всего это все-таки Узбекистан и Таджикистан, потому что в Казахстане уровень жизни несколько выше, и люди так массово не уезжают из Казахстана, как из Узбекистана и Таджикистана. Хотя здесь тоже следует отметить тот факт, что девальвация рубля сыграла свою роль, и только, по-моему, из Пермского края обратно вернулась на родину порядка там 800 или более в прошлом году граждан Узбекистана, потому что зарплаты не такие уже высокие оказались после того, как...
Тут бы я поспорил, на самом деле, потому что сначала их никто не считал. То есть сложно сказать, сколько было здесь мигрантов.
Да, я со сводок вот местных новостей, только они давали эту цифру, я сам не считал, конечно.
Ну, мне тоже интересно, откуда местные новости брали эти цифры, если изначально не было понятно, сколько здесь находится трудовых мигрантов.
Ну, возможно, ФМС, вот бывшая, да, которая...
Может быть, их из-за этого и расформировали, что, собственно, они не справлялись с этой функцией.
Возможно. Ну, передали МВД, кстати, тоже очень характерно, потому что предполагает более пристальный контроль над миграционными процессами. Ну, вполне возможно, что это некая реакция на события в Европе. Потому что так или иначе.
Что происходит в Средней Азии сегодня?
Центральный, ну, сейчас ее называют центральной обычно, которая включает в себя вот эти пять больших. Да. Средняя Азия — это что мимо, то, что помимо Казахстана. Да. Ну, мы еще берем и Казахстан, получается. Она очень серьезно меняется. С распада Советского Союза, в общем-то, в регионе происходила масса интересных процессов, которые, в общем-то, преобразили этот регион, и, наверное, граждане Советского Союза, которые отстраивали Ташкент после землетрясения 1966 года, вряд ли бы узнали там многое, например, в Узбекистане, что называется, в сердце Центральной Азии. Происходит исламизация достаточно активная, в первую очередь она заметна в таких оседлых цивилизациях, как Узбекистан и Таджикистан, которые были оседлыми достаточно протяженный период времени, а в кочевых, те цивилизации, которые, народы, которые были кочевыми долгий период времени, там ислам носит, в общем-то, традиции ислама менее укоренились, и, следовательно, рост...
Казахстан, имеете в виду?
Казахстан, Кыргызстан, ну и даже, в общем-то, и Туркменистан. То есть здесь, в общем-то, пробуждение интереса к исламу, безусловно, чувствуется, но оно несколько сдержано. Хотя, в общем-то, если мы говорим, тут нужно, безусловно, разделять, с одной стороны, ислам как религию, с другой стороны, религиозный фундаментализм. То есть есть приверженцы религиозного фундаментализма во всех этих странах. Ну, в общем-то, что греха таить, они есть и в России. Есть различные организации, которые, в общем-то, работают в этом направлении. Это, ну, они запрещены, насколько я помню, и в России в том числе. Это там Хизбут Тахрир, бывшее исламское движение, ИДУ и так далее, и так далее. Акрамия, Ну и так или иначе, влияние событий на Ближнем Востоке также находит свой шлейф и в регионе Центральной Азии, то есть имели место быть и теракты, и вывешивание, допустим, флагов Даиш, исламского государства.
Тут мы должны подчеркивать, что все эти организации в России запрещены.
Да, да, они запрещены в России и в ряде стран Центральной Азии. И это, конечно, огромная проблема и вызов для светских режимов Центральной Азии. В первую очередь речь идет о Узбекистане и Таджикистане. Напомню, что в Таджикистане, в общем-то, после распада Советского Союза была кровопролитная гражданская война, которая шла с 92 по 97 годы, и одной из сторон конфликта явилась, все-таки можно считать, умеренная исламская оппозиция, которая добилась определенных квот в органах власти, 30-процентных, это ПИФТ, партия исламского возрождения Таджикистана, единственная исламская партия на постсоветском пространстве, вот которая не так давно была запрещена, и вывод из правого поля вот этой организации, партии ПИФТ, конечно же, в какой-то степени на руку радикалам, которые, в общем-то, используют недовольство социально-экономической жизни.
Тут у меня тот же вопрос. А вы считаете, что такое государство, как Таджикистан, существует?
Ну, географически, в правом смысле, да. Да,
вот у меня складывается впечатление, что есть отдельно стоящий город Душанбе, да, и президент Душанбе, и остальная плохо контролируемая территория.
Да, в этом плане вы правы, потому что в Горно-Бадахшанской автономной области, например, которая располагается к востоку, восточная территория Таджикистана, она слабо контролируется властями, плюс протяженная афганско-таджикская граница, которую контролировать тоже проблематично. Сложности, безусловно, есть и в вопросах управления. То есть, как показали события, ну, в частности, с Гурмулот Халимовым, это руководитель ОМОНа, который, в общем-то, бежал в запрещенное в России исламское государство со своими сторонниками, записал там пропагандистское видео. То есть это говорит о том, что вот эти настроения религиозного фундаментализма, это не только проникают в сферу там безусой молодежи, но и людей, которые, представители силовых структур, которые обязаны, по идее, это государство защищать. И это, конечно же, очень тревожный звоночек, плюс различные выступления силовиков, это, конечно же, создает определенные сложности не только Таджикистану, но и всей Центральной Азии и России, которая располагает в регионе масштабным.
В этой ситуации как можно выстраивать внешнюю политику, если ты разговариваешь с президентом всего лишь города Душанбе, а подписываешь договор с целой страной? Потом этот договор не исполняется частью этой страны, которая не подчиняется президенту Душанбе.
Ну, вот аналогичная ситуация, точнее, не аналогичная, вот то, о чем вы говорите.
Если можно ли говорить здесь о внешней политике вообще?
Но
в ее классическом варианте.
Применительно к Таджикистану все-таки относительно да. Но то, что вы говорите, это больше характерно для Афганистана, где власть центрального правительства, она очень слабая, и порой нужно договариваться с полевыми командирами тех или иных провинций, которые реально...
Это же совершенно
реально...
другие переговоры.
Да, и это
же не может,
конечно,
делать МИД.
Безусловно, ну тут на что касается Таджикистана, здесь проще. У России есть самая многочисленная и хорошо вооруженная база в Таджикистане, насчитывающая там более 7 тысяч. То есть и Таджикистан входит в ОДКБ, и недаром в рамках организации договора о коллективной безопасности отрабатывалась переброска буквально недавно воинских контингентов стран, участниц ОДКБ, ну, в первую очередь России, конечно, российских вооруженных сил, на территорию Таджикистана в случае дестабилизации обстановки в Таджикистане и в Афганистане, в первую очередь, и в случае...
Ну, представьте себе, если мы сегодня отрабатываем эту ситуацию, да, это одна история, а если она случится в реале, переживет ли Россия второй Афганистан? Какие события могут разворачиваться внутри России в связи с возможными перебросками? Это
да.
Же будет достаточно такой дестабилизирующий фактор.
Вот это действительно, вот это одна из очень острых проблем, которая пока еще, в общем-то...
Это тот момент, когда история влияет на будущее.
Да, то есть вот то, что касается... Да, то есть действительно очень серьезная дестабилизация в регионе может произойти в случае выступления религиозных фанатиков, фундаменталистов, в первую очередь, и тех их сочувствующих, и в случае падения светских режимов. Ну, такое на данный момент пока маловероятно. Ну, и наибольшая вероятность, то, что такой сценарий может гипотетически произойти, а он как раз есть в Таджикистане. Потому что власть, она в Таджикистане более, в общем-то, ограничена в своих действиях, а силовые структуры не столь мощные, как в соседнем Узбекистане, например. Вместе с тем регион соседствует, страна соседствует с Афганистаном, где, как вы знаете, в 15-м году, в общем-то, талибы брали города и на северо-востоке Афганистана, где они, в общем-то, исторически не особо сильны. Я говорю, в первую очередь, о Кундузе, взятии Кундуза. И, следовательно, здесь до афганской, до таджико-афганской границы, в общем-то, рукой подать. И, следовательно, ситуация вот здесь, на пограничье, и в самом Таджикистане, где найдутся сочувствующие вот своим сторонникам в Афганистане, она, безусловно, может выйти из-под контроля. Именно поэтому нужно очень плотно работать с местными, с руководством Таджикистана, стремиться оказывать определенную поддержку силовым структурам Таджикистана для того, чтобы таджикские власти своими силами пытались нивелировать эту опасность, потому что исламское государство, точнее, приход религиозных фундаменталистов в Центральной Азии — это самый, один из самых мрачных сценариев из возможных, и это огромная проблема для России, потому что, как вы помните, когда движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане, они очень активно поддерживали руководство независимой Ичкерии, ну, да, и открывать для них тренировочные лагеря, учили минно-взрывному делу, ну и как следствие, в общем-то, теракты в России. То есть, безусловно, вот вопросы, связанные с безопасностью, они не имеют границ. И здесь показательно, что такие течения, как Хизбут-Тахир, они, в общем-то, пустили свои корни в некоторых российских городах, ну и, следовательно, уже появляется необходимость нейтрализовывать угрозу уже здесь, если она не будет нейтрализована на так называемых дальних подступах, в данном случае это Таджикистан.
Наше присутствие в Сирии как отразилось на настроениях в Центральной Азии? Если вы это изучали, наверняка ведь отслеживали.
Да, ну, не заострял, конечно, на это внимание. Ну, вот что касается, смотрел определенную информацию по поводу пуска ракет из акватории Каспийского моря. Ну, вот здесь, конечно, неоднозначные оценки. Есть государств, которые, в общем-то, выходят к Каспию, в том числе и со стороны той восточной ее части. То есть понятно, что некое недовольство милитаризацией этого региона наблюдается. С другой стороны, конечно же, есть определенная поддержка сущностных моментов, потому что борьбы с религиозным фундаментализмом, потому что это проблема, касающаяся всех, в том числе и Казахстана, потому что вроде бы Казахстан – светское государство, экономика которого неплохо динамично развивается, это региональный лидер, безусловно, Центральной Азии, который имеет очень хорошие шансы на будущее, но и там есть, в общем-то, настроения, касающиеся религиозного фундаментализма, в особенности в южных, в западных частях страны, а западные части страны, они достаточно, в общем-то, они граничат с Россией, и тут до Астрахани, до Дагестана рукой подать.
Назарбаев, наверное, последний из президентов, который помнит Беловежскую пущу, остальных их нет уже при власти, по крайней мере.
Да.
Он такой монстадон. Он подписал развал Союза.
Нет, кстати, в Беловежской пуще Нурсултан Абишевич Назарбаев не присутствовал в Беловежской пуще и не подписывал эти документы.
Да, это я уже путаю. Но, по крайней мере, он был тогда президентом. Да. Вот не кажется ли вам, что он достаточно долго сидит, и человек смертен, любой человек смертен, а главное, внезапно смертен. И у меня складывается такое впечатление, что, ну, опять-таки, я не политолог, я всего лишь обычный обыватель. Складывается такое впечатление, что ведь когда-то может случиться так, что не будет преемника.
Ну, вот что касается Казахстана, опять же, мой взгляд со стороны.
Ну, конечно. Мы же не внутри.
По поводу Нурсултана Абишевича Назарбаева, то действительно это в какой-то степени заслуженно. Человек имеет титул лидера нации и Елбасы. То есть, действительно, это тот человек, который выстроил Казахстан во многом в общем-то, с нуля. Ну, понятно, там советское наследие было, безусловно. И сделал Казахстан лидером Центрально-Азиатского региона. То есть, в этом смысле вот, личностные качества, они здесь играют очень важную роль. То есть, по логике вещей, вот те события, которые произошли в Украине, гораздо с большей долей вероятностью должны были бы произойти в Казахстане, потому что...
Назарбаев недавно говорил про это.
Да, да, потому что именно в Казахстане...
У нас опять цикл с вами получился, мы вернулись к Украине.
Да, там...
Но Назарбаев действительно об этом говорил, он сказал, что не повторит, не позволит повторить сценарий Украины.
Во многом, благодаря его политике, все-таки удалось создать политическую нацию в Казахстане, где и русские, и казахи... в общем-то, лояльны по отношению к государственным институтам. И до сих пор, не так давно я также, в общем-то, слышал его выступление, где он говорил о том, что нужно увольнять тех чиновников, которые, которым задается вопрос на русском, а они отвечают на казахском языке. То есть, опять же, вся государственная машина, вся государственная система нацелена на встраивание различных народов, населяющих Казахстан, в политико-правовую систему, чтобы эти люди чувствовали себя, в общем-то, комфортно. И недаром существует Ассамблея народов Казахстана. То есть вот в этом смысле, конечно же, Украина пошла по совершенно иному сценарию, хотя там, вроде бы, казалось бы, между русским и украинцем разница гораздо меньше в этнокультурном смысле, чем между русским и казахом. А в Украине, в общем-то, вот эти националистические элементы, которые во многом имели смесь такой либерально-националистической идеологии, я говорю в первую очередь о РУХ, о Черновил, например, да, вот эти вот все диссиденты еще с советской поры, которые имели либеральные и националистические взгляды одновременно, вот они после распада Советского Союза в Украине были допущены до гуманитарной сферы, и там пошла украинизация достаточно интенсивными темпами, которая во многом заложила ту мину, под которой взорвалась Украина в 2014 году, в 2013-2014 году. А в Казахстане, в общем-то, слава богу, этого нет, и действительно страна процветает.
Что ж, огромное спасибо вам за нашу беседу. Надеюсь, нашим слушателям также было интересно. По крайней мере, мы поняли, что такое прикладная политология.
Огромное спасибо вам, всегда рад.
Всего доброго.
До встречи. До свидания.